Здравствуйте, слушатели интернет-радио streetsunited.org. Вы слушаете сейчас 12-й выпуск передачи «Московского автономного действия». Мы сегодня пообщаемся на тему строек, которые вредят экологии Москвы. Конкретно мы затронем Бутовский лес, Битцевский парк и немножко поговорим о мусоросжигательных заводах. Меня зовут Антон. Гости, которые сегодня пришли в нашу студию, они сейчас назовут себя сами. Вот, и будет, у нас будет беседа.
Меня зовут Екатерина. Я житель района Ясенево. Я хотела бы чуть позже рассказать про проблемы экологические, которые у нас в районе.
Меня зовут Дионис Георгис. Я житель района Ясенево, как и моя жена, и представляю еще ряд общественных экологических организаций, Московскую экологическую федерацию и Содружество природного Ярославия.
Меня зовут Олег, я житель Теплого Стана, и я, наверное, расскажу про, собственно, проблему в Бутовском лесу.
Так, Олег, хорошо, раз вызвался, рассказывай, пожалуйста, твой рассказ будет первый.
Ну, значит, раз у нас основная тема передачи про Бутовский лес, то, наверное, действительно будет уместно начать именно с Бутовского леса. В общем, ситуация там такая. Это лесопарк, который, в общем-то, довольно давно уже имеет статус заповедной зоны. Я не знаю, насколько этот статус оформлен законодательно, но, во всяком случае, по мнению тех людей, которые живут в Ясенево, которые живут в Теплом Стане, которые живут, собственно, в Бутово, которые, в общем-то, проводят в этом лесу свой досуг, гуляют там, в общем, играют там детишки и много чего другого хорошего происходит, все время считали, что, в общем, это их такая территория, которая никем не может быть узурпирована и загажена. Но несколько лет назад, где-то, насколько я знаю, примерно года три назад, ситуация эта стала меняться, поскольку поблизости находится штаб-квартира службы внешней разведки. В общем, разведчики решили эту территорию себе захапать и проложить там для начала теплотрассу, вот чем они сейчас занимаются активно. А чем они дальше собираются там заниматься, в общем, пока никто не знает, но судя по тому, что они уже там, что они сейчас делают, ничем хорошим не собираются. Так как изначально они утверждали, я имею в виду службу внешней разведки, что они не будут добиваться оформления этой территории в свою собственность, то, в общем, бдительность людей, жителей Бутова и соседних районов была усыплена. И, в общем, буквально, насколько я знаю, этим летом, в конце лета, внезапно начались прокладочные работы вот этой самой теплотрассы, которую тянут, насколько можно судить, от южной теплоэлектростанции в сторону штаб-квартиры внешней разведки. Изначально эту теплотрассу планировалось проложить в обход леса, то есть вот все вот эти разговоры о том, что, ну, как нужна людям теплотрасса, как же быть. В общем, нужна людям теплотрасса, пожалуйста, проводите, проводите в обход леса по полю. Но служба внешней разведки выбрала другой путь, они почему-то решили провести эту теплотрассу прямо через лес. Сначала мы думали, что они решили выбрать просто более короткий маршрут и сэкономить таким образом деньги за счет природы и за счет людей. Но, в общем, как оказалось, они по лесу проводят эту теплотрассу в обход оврагов по очень такой внушительной параболе, и в результате они просто вырубили лес вообще какое-то там неимоверное количество, вырубили еще себе большую полянку, как они говорят, под насосную станцию. В общем, испортили лес по полной программе. Сейчас в лесу ездят активно трактора, ведутся прокладочные работы, развели грязь по уши, деревьев вырубили, ну, несколько сотен точно, я думаю, за 1000, хотя на официальном стенде строительных работ числится цифра в 135 деревьев, как бы это просто ложь вопиющая. Сама территория находится недалеко от зоны отдыха Битца. В общем-то, всем, кому интересно, могут туда сходить посмотреть воочию, что там происходит, если кто еще не в курсе. Что касается каких-то протестных действий, то, в общем, люди давно уже, местные жители, их пытаются как-то предпринимать. В частности, жители района Бутова сформировали инициативную группу, которая называется «Спасите лес». Эта группа проводила различные митинги, в том числе там и 3 года назад, когда только начались какие-то первые поползновения со стороны службы внешней разведки для того, чтобы захапать эту территорию в свои руки. проводили акции. Потом они же оббивали пороги всяких инстанций, совершали разные звонки, направляли запросы и в службу внешней разведки, и в лесничество, и звонили в экологическую милицию, и куда они только не звонили, там депутаты, что угодно. В общем, на все были либо заверения о том, что все ложная тревога и лес, в общем, трогать не будут, либо утверждение, что вот все, что, может быть, будет там происходить, это законно. Ну, в общем, если это законно, то встает закономерный вопрос, зачем нам, простым людям, нужен такой закон. Что касается еще других акций протеста, вот недавно, буквально в эти выходные, прошел санкционированный мирный митинг жителей Яснева и окрестных районов, тоже против вырубки Путовского леса, он собрал где-то около 100 человек. Ну, в общем, все люди достаточно ясно выразили свое мнение о том, что лес вырубать, на их взгляд, нельзя. В общем, я не знаю даже, есть ли в окрестностях, ну, среди вменяемых людей, хотя бы один, которого эта ситуация удовлетворяет и радует. Практически все люди настроены резко против. Плюс еще в этом лесу проводилась такая практика, как шипование деревьев, когда в деревья вбиваются гвозди длиной от 20 сантиметров под углом 45 градусов, что должно мешать работам по пилению. Но, судя по всему, так как техника и застройщики обладают довольно солидной, это вряд ли для них станет каким бы то ни было серьезным препятствием. Хотя тут нужно сказать, конечно, что проблема в том, что шиповать деревья начали довольно поздно. И сначала зашиповали не в том месте, поэтому, в общем, наверное, поэтому это их мало остановило. В общем, такое складывается впечатление, что несмотря ни на какие запросы, ни на какие жалобы, ни на какие-то звонки в инстанции, ни на какие митинги, власти внимания никак не обращают. Ни службы внешней разведки, ни какие-то, вот тем более эти частные компании, которые этим занимаются, их, в общем, никакое мнение людей, а я напомню, в этих районах живет много сотен тысяч людей, там в одном только теплом стане 150 тысяч, если я не ошибаюсь, там в соседних Бутово еще больше, там несколько сот тысяч. Все люди против, для них, для всех этот лес важен. В общем-то, лес и сам по себе, на мой взгляд, важен. Но власть имущих и бизнесменов это, как бы, этот факт ни капельки не интересует. Поэтому складывается такое ощущение, что, в общем-то, ну, не сочтите, что я к чему-то призываю, но, в общем, реально какими-то действенными методами остается только, грубо говоря, пойти в этот лес поздно вечером, отвинтить в тракторе, значит, закрывашку от бензобака и сахар туда засыпать. Или, не знаю, или взять нож, поставить на шину какого-нибудь грузовичка ихнего строительного, и молотком, значит, эту шину попортить. В общем, такое впечатление, что каких-то иных действий просто они не понимают, если только не наносить им какой-то действительно материальный ущерб, который заставит их как-то задуматься о том, насколько вообще для них актуально осуществлять здесь работу. Ведь для них что? Для них важны деньги, их прибыль, которые они получат от службы внешней разведки. Если как-то это их прибыль, их попробовать непосредственно лишить, тогда, возможно, они, в общем, призадумаются. Тогда, возможно, они остановятся. Вообще, грубо говоря, насколько мне известно, работы ведет московская теплосетевая компания. При желании можно это в интернете информацию уточнить. У этой компании есть офис. Опять же, в интернете можно найти его адрес. И, в общем, если вы сочтете нужным, вы можете в этот офис прийти, я думаю, в любое время дня и ночи, и выразить свой протест в тех формах, в которых вы сочтете это нужным. Я думаю, что, в общем, не знаю, в этом лесу все ли потеряно или не все потеряно, но в любом случае нужно сопротивляться до конца. И даже если этот участок леса им удастся попортить, если мы будем продолжать оказывать им активное сопротивление, то, возможно, нам удастся как-то предостеречь их от подобных действий в будущем. И, возможно, спасти хотя бы тот участок Бутовского леса, который они еще не тронули. Ну, у меня пока все, наверное.
Вот уточняющий вопрос. Вот конфликт идет между службой внешней разведки и жителями, или за этой службой стоит какая-то городская хозяйствующая структура?
А, насколько мне известно, формально эта территория относится к Московской области, и, соответственно, какие-то административные органы вообще остаются в стороне от этого конфликта. То есть мы вот имеем дело с силовым ведомством, которое просто, ну, которому власти, естественно, не мешают, а его самого это, в общем, никак не интересует, никакие там проблемы, протесты и так далее.
Так, кто-то из присутствующих гостей хочет что-то еще добавить к тому, что сказал Олег? Вот по этому вопросу нет. Так. А, дорогие интернет-радиослушатели, прежде чем перейти к следующему вопросу, вот гость Екатерина хочет делает мне знак, она хочет рассказать о Битцевском лесу. Пожалуйста, Екатерина.
Я хочу рассказать, что в Ясенево сейчас под угрозой не только Бутовский лес, но и Битцевский лесопарк тоже. То есть у нас буквально недавно прошла выставка, на которой был представлен проект продолжения Бутовской линии метро через Битцевский лес. Битцевский лес – это второй по размеру охраняемая территория в Москве. То есть это огромная территория леса, которая еще сохранилась вообще в нашем мегаполисе. Там есть и живность, и флора, и фауна, и Битцевская администрация проводит мероприятия по сохранению живности и там, восстановлению некоторых видов животных. Но наших властей это вообще не волнует никак. То есть планируется провести линию метро. Один вариант идет вообще через самую заповедную зону напрямую в Бутово. Второй идет через просеку и дальше тоже через заповедную зону. Вырубке подвергается огромное количество деревьев, заявлено там 1000 и 2000 плюс кустарники. Ну понятно, что это цифры только расчетные, на самом деле окажется в несколько раз больше. Вот, кроме того, эта линия метро, она легкого залегания, так называемого, то есть это менее 6 километров от уровня почвы. Мы советовались с экологами, что для безопасного залегания нужно около 20 метров. А 6 метров это, соответственно, и вибрация, и звуковой режим нарушен. В общем, деревья там расти не будут. Максимум это сверху травка будет посажена. Кроме того, там вентиляционные люки на всем протяжении. Соответственно, это тоже просто огороженная территория, на которой доступ будет ограничен. Вот. Ну, буквально недавно, помимо всего прочего, мы узнали о таком проекте. Значит, в интернете выложена информация о компании «Мироздание», которая планирует застройку. То есть вот дубрава посреди Битцевского леса планируется просто под вырубку, и там элитное жилье. Ну, понятно, что элитное посреди леса, свежий воздух, это все больших денег стоит. Но леса мы просто лишимся. Вот. Ну, то есть нам стало ясно, для чего все это планируется. Метро – это только первый шаг. Дальше будет больше, дальше застройка. Максимум, что останется от лесопарка, это там какой-нибудь маленький парк, в котором можно там с колясками гулять. Леса не будет. Вот, поэтому мы призываем жителей прийти обязательно на публичные слушания. Это единственная такая процедура, которая может официально, в которой может поучаствовать каждый житель Ясенева и Теплого Стана. Он может прийти и написать, что он против. Наши власти это замалчивают. То есть вот когда проходила выставка, туда тоже могли прийти люди, но у нас оповещение по району практически не проходило. То есть, ну, в газете написали, газету получают далеко не все, то есть какое-то очень ограниченное число жителей. Я узнала, например, совершенно случайно, и проводилось это только одну неделю, и работала официально до 8, но нам сказали охранники, что работают они в 6, закрывают. То есть рабочие люди туда попасть просто не могут после работы. Соответственно, сделано все для того, чтобы люди не пришли и не написали свое несогласие. А это называется, что люди согласны. Раз они не пришли, не написали, значит, собственно, все жители согласны, процедура прошла удачно, и будут напишут, что, в общем, жители оповещены, совсем согласны. Я хотела бы с помощью вашей передачи призвать всех жителей, какие слышат, и вообще, если у кого-то есть знакомые, друзья в районе Ясенево, чтобы обязательно пришли 2 декабря в 6 часов в район управы и написали о своем мнении по поводу потери Битцевского лесопарка.
Все, спасибо. Так, вот следующий уточняющий вопрос. А вот хотелось бы узнать, с юридической точки зрения, в чьей собственности вот находится Бутовский лес, да, и Бицевский в том числе, и кто имеет право распоряжаться этими землями?
Дионис Георгис, я хочу ответить на этот вопрос следующим образом. Земля по конституции нашей, как и вообще природные блага, природные ресурсы, может находиться в частной собственности. К сожалению, многие наши сограждане этого не знают, они до сих пор считают, что у нас земля и природные ресурсы – это общенародное достояние. Нет, сейчас законодательство позволяет получать право частной собственности на леса, земли, недра, на воды. Можно, например, купить Байкал или купить дно под ним, да? Можно купить дно Москва-реки, да? Можно купить шельф Арктики, да? Можно его продать, да? А мы, в частности, вот москвичи, отвечаю на более конкретный вопрос, да, не имеем прав на землю Бутовского леса, хотя формально эта земля считается землей Москвы, и правительство Москвы распоряжается от нашего имени этой землей. Но как оно распоряжается этой землей? Так же, как оно распоряжается и землей, находящимися под нашими домами. Если московскому правительству платят деньги, то оно продает эту землю, в том числе из-под наших квартир. Мы защитить нашу землю не можем никакими возможностями, потому что законов таких нет. Мы бесправны в этом отношении. Аналогично дело обстоит и с Бутовским лесом. Служба внешней разведки фактически выкупила эти земли. И из земель лесного фонда, на которых запрещается подобного рода строительство, насколько я понимаю, эти земли переведены в земли для транспорта и других там нужд промышленности. Аналогично сейчас произошло с Химкинским лесом. Буквально несколько дней назад премьер-министр Путин подписал постановление, согласно которому Химкинский лес переводится из земель лесных фондов, которые позволяли химчанам его защищать на законодательном основании, в земли транспорта и промышленности. Теперь весь Химкинский лес можно застроить промышленными предприятиями и проложить на нем дороги насквозь, да, так сказать, буквально на каждом метре, и все вырубить, да. Вот такова общая законодательная ситуация у нас. К сожалению, наши граждане об этом не знают. К сожалению, они не борются на этом уровне за свои права. Ну, единственная, может быть, там партия, которая отстаивает на уровне Государственной Думы соответствующие права, это коммунисты, которых там очень немного, да. Вот, ну, может быть, там Справедливая Россия отчасти там поддерживает требования экологов против соответствующего законодательства, позволяющего делать все, что угодно с нашими лесами, водрами и природой, да. Вот. Ну, я вот хотел бы еще, значит, затронуть вопрос о лесах Подмосковья. Многие жители Москвы, ну, как и жители Подмосковья, имеют свои домики, дачи, земельные участки в ближайшем Подмосковье. У них есть там любимые места отдыха. Вокруг Москвы есть лесозащитный пояс, который создавался в послевоенные годы, и этот лесозащитный пояс – Легкие Москвы. Ну, часть этого лесозащитного пояса – это там Лосиный остров, да, и тот же Бутовский лес. Вот. Так вот, несколько лет назад Московская область приняла генплан, в котором прописана застройка Московской области. Значит, капитальное строительство охватывает, на мой взгляд, примерно 1/3 территории Московской области. При этом строительство необходимых дорог и расширение магистралей выступает поводом для застройки на большой полосе вдоль этих дорог коттеджными поселками, спутниками городами, в частности, центральную кольцевая автодорога, ее предполагают, значит, расширить значительно. Наверное, это необходимо и полезно с точки зрения автомобилистов, да, но вокруг нее полоса на 10-20 километров, вокруг, так сказать, сказать, этой автодороги, будет отдана под промышленную и жилищную застройку. То есть все леса и там источники вод, которые, значит, в эту зону попадают, будут огорожены заборами, застроены. Точно так же, как и все автомагистрали основные, которые идут от Москвы, вдоль них будут тоже выделены соответствующие полосы сплошной застройки. В результате этого Москва превратится в сплошной, как бы, такой вот агломерат, расширенный до пределов центральной кольцевой автодороги и шире. Это будет непрерывная полоса заборов, строек и, значит, дворцов. Ну, кому они будут отданы? Ну, наверное, прежде всего, там, богатым жителям Москвы и зарубежья, да, которые смогут вложиться в эту землю и купить, так сказать, эти участки, да. Вот. А судьба москвичей, которые и жителей Московской области, да, которые в этих местах любили отдыхать и, так сказать, имеют небольшие дачные свои, так сказать, домики, скорее всего, эта земля будет у них перекупаться, перепродаваться. Я подчеркиваю, они, вообще говоря, практически бесправны по отношению к своей земле. Спасибо.
А скажите, пожалуйста, в каких формах проходили протесты, значит, вот против этих строек, и как, с вашей точки зрения, вели местные жители себя? Насколько они активны или пассивны вот в этом плане?
Акции протеста за спасение Бутовского леса, в общем, проходят уже несколько лет. Они проходили в форме митингов. Митинги проходили в Бутово, насколько я знаю. И вот последняя такая акция прошла буквально меньше недели назад. Она прошла в Яснево. Плюс еще проводилось, как я уже говорил, шипование деревьев. Пока, насколько мне известно, больше никаких таких организованных акций протеста не проводилось.
В части лесов Подмосковья и генплана вообще Московской области и, в частности, центральной кольцевой автодороги, ряд общественных экологических организаций, Центр охраны дикой природы, Зеленая Россия, фракция Яблоко, Московская экологическая федерация, Содружество природной веры Славя и еще часть организаций 17 ноября передали в администрацию президента свои письма протеста и требования по поводу отмены соответствующих решений о застройке, значит, Подмосковья в таких объемах. Ну, в частности, значит, я могу сказать, что Содружество, значит, Славия предложило президенту отменить и заморозить и генплан Москвы, и генплан Московской области в связи с тем, что они проходили без необходимых слушаний и с нарушением законодательства. Значит, второе, объявить конкурс на разработку стратегии, совместной стратегии развития Москвы и Московской области, и на основании, значит, работ по этому конкурсу уже разработать, собственно говоря, единый план, генеральный план развития Москвы и Московской области на конкурсных основаниях. Да? Значит, это письмо мы передали президенту. Разумеется, мы нуждаемся в поддержке со стороны общества, со стороны народа. Ждем помощи активной. В частности, вот будут 27 числа в пятницу слушания по генеральному плану Москвы, и мы надеемся, что там жители, значит, да, выступят по этому вопросу. А 2 декабря будут заседания Госдумы по этому вопросу, и вообще генеральный план Москвы собираются принимать в декабре месяце. Мэр Москвы Лужков уже подписал, так сказать, соответствующее решение, одобрение генерального плана Москвы. Теперь остается слово за Московской Думой. Ну, может быть, москвичи могут сказать свое решающее слово в этом.
Значит, вот что хочу сказать. Поскольку я сам, как бы, общественный активист уже приблизительно с 15-летним стажем, могу сказать, как обычно, ну, не обычно, а в некоторых случаях проходят, значит, общественные слушания. Вот, допустим, общественные слушания, которые были месяца два назад в Нижегородской области по поводу строительства атомной электростанции, значит, представители общественности, которые были против, просто не пустили на эти слушания. И вопрос, соответственно, из этого. Как вы считаете, как вы собираетесь собираетесь действовать после того, если, значит, все-таки эти слушания будут, результаты этих слушаний будут не в пользу жителей?
Ну, откровенно говоря, я думаю, что вне зависимости от того, пустят ли или не пустят протестно настроенных людей на общественные слушания, я, откровенно говоря, в них мало верю, хотя это ни в коем случае не призыв, в общем, их игнорировать, конечно, нужно попробовать туда прийти, нужно попробовать там отстоять свои интересы, но, тем не менее, если нам там дадут отворот-поворот, что, как мне кажется, будет, скорее всего, то, соответственно, наше место на улице, наше место на акциях протеста, наше место на каких-то массовых мероприятиях, если они не понимают, когда мы говорим с ними в их кулуарах, значит, мы будем говорить с ними на языке площади и заставим их к нам прислушаться таким образом.
Я просто поясню, я еще почему как бы скептически отношусь к таким формам общественных слушаний. Во-первых, потому что я часто видел, как они происходят. Это, во-первых. Во-вторых, они для власти чисто с юридической точки зрения носят все-таки рекомендательный характер. Вот. Ну, если кто-то хочет возразить, то пожалуйста.
Я хочу рассказать, что летом вот проходили общественные слушания по поводу мусоросжигательного завода, точнее тоже утверждение генплана. Просто жители Яснева, вот нашей в частности группы, были сильно подготовлены к этому мероприятию. Пришло очень большое количество людей. Вообще относительно всей Москвы замечания в районе Яснева порядка 85% было оставлено. Но это сыграло свою роль. То есть вот сейчас вы можете посмотреть замечания, точнее результаты вот этих публичных слушаний. Напротив замечания по поводу в районе Яснева постройки завода написано, что целесообразно учесть пожелания жителей и не строить в этом районе завод. А напротив пожелания не строить вообще заводы во всей Москве написано, что это будет вопрос вынесен на слушание городского масштаба. То есть, ну, все-таки эта форма протеста также имеет свои результаты, если достаточная массовость обеспечена. Поэтому я считаю, что должно быть просто больше работы проведенной подготовки к публичным слушаниям. И нельзя исключать вот эти методы борьбы. Спасибо.
Я бы хотел добавить пару слов насчет вот общественных слушаний в Яснево летом. Насколько я знаю, на них пришло 1500 человек. В общем, и во многом такая сплоченность и массовость, как мне кажется, произвела на власть имущих свое впечатление. Конечно, они были не заинтересованы в том, чтобы все эти люди потом оказались на каких-то митингах, на каких-то акциях протеста, например, на Новояснинском проспекте, к примеру. Хотя, в общем-то, жители Яснева и Теплого Стана перекрывали и Профсоюзную улицу, и улицу Паустовского, и Новояснинский проспект, в общем-то. Хотя там было не 1500, но, в общем, если бы они довели людей до этого, я думаю, что и больше могло бы прийти. Поэтому, конечно, если будет какое-то сплоченное давление людей на общественных слушаниях, я думаю, что это свои плоды, конечно, обязательно принесет. Вот, ну, еще такой, как бы, комический случай я бы хотел рассказать, который произошел на общественных слушаниях по поводу мусоросжигательного завода в Теплом Стане, в районе, где я живу. Я, правда, сам на этих слушаниях не присутствовал, но вот буквально недавно услышал, в общем, грубо говоря, из достоверных источников от людей, которые там были. Там слушание это принимал, если я не ошибаюсь, депутат Семенников от «Единой России». Народ собрался где-то около 500 человек. Ну, в общем, на все критические замечания этот депутат взбесился, покраснел и даже заявил, я цитирую, что вы меня будете говно жрать. В общем, но выяснилось, что все-таки пока, наверное, не будем. И, конечно, вот сплоченное участие жителей Яснева и такая критическая атмосфера, которая царила на общественных слушаниях в Теплом Стане, там жители, в общем-то, оказали жесткий прессинг на власти. Я думаю, что это, конечно, сыграло свою роль тоже.
Я хочу согласиться с критическим взглядом ведущего. Дело в том, что, конечно, да, есть основания для скепсиса, безусловно. В частности, по общественным слушаниям генплана в Ясенево. Вот моя жена туда приходила, она видела генеральный план по застройке Битцевского леса. Она возмутилась, потому что там было показано метро, и многие жители возмущались. И площадь, которая отводилась под застройку, они видели и спрашивали, А подо что эта площадь? Откуда столько много земли? Чем вы собираетесь застроить? И ни один из специалистов, который этот генплан представлял там, ответить на эти вопросы не мог. Что касается метро, они сказали, что, ребята, ах, извините, мы ошиблись, мы неправильно прочертили маршрут, мы вот вообще все это дело исправим, и вы там не беспокойтесь, все будет в порядке, да? Результат: прошло 3 месяца, мы видим, как не через дверь, так через форточку, да, значит, нам просовывают опять тот же самый проект, да, с тем же метро, и теперь мы видим, в чем проблема. Оказывается, метро-то нужно для того, чтобы повысить стоимость жилья и земли под продажу элитной застройки в том самом месте, которую постеснялись показать на генплане Москвы в августе месяце жителям Ясенева. Но здесь, наверное, есть такой, значит, вывод из этого, что поскольку если власти Москвы обманывают жителей, то тем более жители должны проявить активность и показать власти, где раки зимуют, да, вот, проявить свою активность и сделать так, чтобы обман был недопустим. Власть должна понять, что такие вещи ей не будут спущены просто так, да. И если надо, жители имеют право в случаях, если их власть обманывает самым беспардонным образом, да, имеют право на гражданское неповиновение. И я поддерживаю, в частности, такие акции гражданского неповиновения, потому что больше нам ничего не остается. Власть нас самих доводит до предела терпения, и чаша терпения, в конце концов, может быть переполнена.
Вот, и особо хотелось бы обратиться к жителям Бутова. Многие жители Бутова, конечно, очень рады тому, что будет в ближайшее время проложена ветка метро, которая соединит их район с оранжевой веткой. В общем-то, я скажу, как житель Теплого Стана, что и мне самому эта ветка новая довольно сильно облегчит жизнь, и очень многим из нас. Но я хочу всем сказать, и особенности жителям Бутова, чтобы они понимали, что мы не против, мы, жители Яснева и Теплого Стана, выступаем не против ветки метро как таковой, а только за. Но мы требуем того, чтобы она была проложена с минимальным ущербом для леса. Мы предлагаем вполне конкретный проект, как это сделать, то есть ветка глубокого залегания, ветка под просекой, которая идет в сторону улицы Академика Янгеля. Мы предлагаем, как это сделать, не вырубая или практически не вырубая леса. Вот, собственно говоря, это я хотел уточнить, чтобы нас не держали за каких-то, грубо говоря, таких врагов Бутова, которые хотят его дальше там держать изолированным от остального мира. Нет ничего подобного. Но мы хотим при этом сохранить лес.
Позвольте, я дополню. Жители Яснева, конечно, тоже за соединение двух веток метро. Это удобство, комфорт. Но вот в том проекте, который был представлен, вообще были попытки двух вариантов прокладки метро. Один длинный вариант по диагонали через лес от Ясенева к кольцевой автодороге, к развилке, да. А второй вариант как бы более короткий, смыкающий две ветки. Мы, безусловно, за более короткий вариант, поскольку он меньше требует затрат и меньше усилий. И мы, безусловно, за глубокую прокладку метро. Значит, короткая линия с глубокой прокладкой. Вот наши требования к этому проекту. Я хочу отметить, что вот этот длинный вариант, как и вариант легкого залегания, предполагает строительство второго выхода вместе той самой элитной застройки, поскольку выход этого дополнительной станции метро вместе этой застройки повысит ее стоимость земли в этой застройке, и стоимость земли, и стоимость, так сказать, квартир, которые будут там продаваться. То есть налицо существенная коррупционная составляющая в этом проекте. Вот, поэтому я прошу жителей и Ясенева, и Бутовского леса, и Чертанова, если у них будут проходить аналогичные слушания, поддержать, солидаризироваться с нами, жителями Ясенева.
Я бы хотел сейчас немножко перейти к теме мусоросжигательных заводов. Вот я до сих пор не понял, то ли будут их строить или не будут строить в Москве.
Официальной информации никакой пока не было. То есть у нас остается актуальным постановление о постройке 6 заводов в районах, в промзонах, так называемых, во всех районах, в которых сейчас нету заводов. Вот. Единственное, что после публичных слушаний проведения было по Ясеневу. В заключении написано, что целесообразно учесть пожелания жителей и не строить в районе Яснева этот завод. По остальным районам мы ждем решения Госдумы. Вот, то есть должно быть принято какое-то решение до конца декабря по всему генплану, в том числе по замечаниям насчет завода. В программе «Вести» при этом вот еще в октябре был показан сюжет о том, что в Москве отменили постройку заводов мусоросжигательных в связи с просьбами многочисленными жителей и будут строить 11 гидросепарационных заводов. Больше никакой информации официальной не было. То есть ни отмены предыдущего постановления, ни нового постановления. Ждем информации от властей.
Спасибо. Можно пояснить для слушателей, что это такое гидросепарационные заводы? Коротко.
Пока, если честно, не разбираюсь в этом вопросе. То есть единственное, что я смотрела, это сайт производителя этого оборудования. Вроде как это экологическая, более безопасная технология. Такой центробежной силы огромный агрегат, в котором идет разделение с помощью вот под напором воды. Дальше что там происходит, пока неизвестно. В Вообще на Западе есть вот эти заводы, которые присоединены, и рядом стоят мусоросжигательные заводы. Как у нас это предполагается решить, пока неизвестно. Власти это не расшифровывают. Спасибо.
Я хочу дополнить, что, безусловно, Москве нужна программа раздельного сбора мусора, создание соответствующих предприятий, и в том числе, может быть, и хорошо, что если, так сказать, принято решение строительства вот этих гидросепарационных заводов. Должен, правда, сказать, что на Западе сейчас появляются совершенно новые технологии, когда не гастарбайтеры разбирают мусор, а ставят роботов, и они по чипам на упаковках производят достаточно быстрое разделение по необходимым фракциям. А затем те фракции, которые нельзя отправить на переработку вторичную, их просто направляют на мусоросжигательные заводы. На Западе тоже есть мусоросжигательные заводы, да? Вот, но они, правда, строятся меньших размеров. Вот в чем особенность. И вообще говоря, ну, я, может быть, такую нестандартную позицию сейчас выражу, да, что решение, например, построить 10 маленьких мусоросжигательных заводов вместо одного большого, оно с точки зрения экологии более правильное. Вот, потому что один большой завод будет, его сложнее контролировать, такую мощность, да, при смене технологических режимов, там появляются соответствующие нарушения технологические, и идет определенные, ну, возможно, выбросы, да, залповые. Соответственно, жители, которые живут под этой трубой, есть риск при увеличении мощности, что они попадут под эту заразу. Если же заводик маленький, то риск этот уменьшается, да. Вот поэтому тут, конечно, вот вопрос есть оптимизации. С другой стороны, то, что нам сказали пока неформально о том, что мусоросжигательного завода не будет в Ясенево, конечно, все будет решено только генпланом. Мало ли что нам сказали, в конце концов, ну, мы знаем, что у нашей власти закон, что дышло, да? Вот. Появятся деньги в стране, начнут расти цены на нефть и газ, да, до там, $200, да, и появятся деньги на строительство новых мусоросжигательных заводов. Поэтому останавливать нашу борьбу нельзя, да, нужно продолжать объединяться и добиваться своих целей.
Я бы хотела немного возразить вот по поводу заводов, что хорошо поставить несколько маленьких заводов. Могу более подробно нашу позицию изложить. То есть мы, вот, жители Ясенева, именно за то, чтобы был налажен раздельный сбор мусора, раздельная переработка, все, что можно было пущено на вторичную обработку. И вот только та часть, которая не может быть никак переработана, она подвергалась бы мусоросжиганию. И по расчетам вот тех трех заводов, которые уже работают в Москве, их было бы достаточно, потому что около 80% общего количества мусора обычные подвергаются вторичной переработке.
Да, я еще, наверное, дополню тем, что вот сейчас были заявления со стороны мэра Москвы Ушкова, что якобы вообще собираются отказаться от мусоросжигательных заводов. Я, честно говоря, этому не верю. С одной стороны, на фоне того, что идут такие заявления, они были перед выборами. Выборы прошли, о заявлениях можно забыть, как известно, да? Вот. А с другой стороны, насколько я знаю, на мусоросжигательных заводах, по косвенной информации от работников, которые там работают, началось введение новых мощностей. То есть мощность этих мусоросжигательных заводов увеличивается в 2-3, а может быть и в более число раз. Да? То есть, что, ну, с одной стороны, оправдывается тем, что вот москвичи против, да, с мусоросжигательных новых заводов, а мусор-то надо куда-то сжигать, поэтому там ставят новые установки. И хотелось бы, чтобы жители, во-первых, об этом знали и эту ситуацию контролировали, да, потому что новые мощности предполагают смену режимов, смена режимов технологических может приводить к серьезным нарушениям. Вот. Ну и, конечно, систему раздельного мусора необходимо вводить. Другое дело, где деньги на это взять. И насколько сами жители по своей культуре готовы участвовать в этом раздельном мусоре. Вот хотелось бы призвать людей к тому, чтобы они сами проявляли такую инициативу, и предприниматели, и жители пытались что-то такое наладить у себя.
Итак, наша передача уже движется к завершению. Я бы хотел обратиться к нашим гостям. Если кто-то хочет сказать что-то в завершении, то, пожалуйста, у вас есть такая возможность.
Ну, я, наверное, хотел бы еще раз призвать всех людей к активным действиям разными способами. В общем, если вы узнаете о каких-то проводящихся акциях протеста, я думаю, что постарайтесь все-таки к ним как-то присоединиться. Не обязательно ждать того, что кто-то что-то вместо вас организует. Вы можете запросто собрать народный сход или организовать митинг в своем районе. В этом нет ничего сложного. Просто собрать людей, развесить объявления, пригласить каких-то своих соседей. В общем, всем миром, что называется, собраться и выразить свой протест. Кроме того, можно осуществлять множество разных видов действий, о которых я, в общем-то, уже говорил сегодня, и небольшими группами друзей, и в индивидуальном порядке, как угодно. В общем, мой призыв, мое обращение – это действовать, действовать, еще раз действовать. И тогда я уверен, что нам по силам победить.
Я хочу поддержать предыдущего выступавшего, моего коллегу, и обращаюсь к москвичам и жителям Подмосковья, не стесняться по всем проблемам, искать союзников, искать партнеров, в частности, вот телефон Московской экологической федерации, можно обращаться ко мне 8-916-363-4700, Дионис Георгис. Не забывайте о том, что многие проблемы можно решать с помощью письменного давления на органы власти, прокуратуру, суды, наконец, в те органы, которые обязаны защищать нашу природу, департамент природопользования города Москвы, департамент там, природопользования Московской области, у них есть сайты, есть горячие линии, да, звоните, требуйте, пишите, пусть вам отвечают. Чем больше будет ваших вопросов и требований по конкретным случаям, тем больше будет шевелиться власть для того, чтобы удовлетворить наши требования. Благодарю.
А я, как представитель инициативной группы «За чистый воздух» в Ясенево, хотела бы еще раз напомнить, что 2 декабря у вас есть совершенно официальный повод протестовать застройку Битцевского леса. Приходите обязательно 2 декабря в управу к 6 часам. Будет собрание жителей, на котором можно записать свое замечание. Самое главное нарушение – это несоблюдение закона города Москвы об особо охраняемых природных территориях. Обязательно приходите на собрание и высказывайте свою точку зрения. С нами можно связаться с инициативной группой «За чистый воздух» Ясенево по телефону 8-985-426-67-41.
Я хочу сказать спасибо нашим гостям, спасибо, что пришли, и хочу попрощаться с нашими слушателями. Значит, до следующей пятницы. Спасибо всем, кто смог нас дослушать до конца. Всем пока.
Я не умею делать деньги, и это меня прибирает к стенке. Я умею жить, я умею любить, да только вот я не умею делать деньги.
Деньги, деньги, не умею делать деньги. Деньги, деньги, не умею делать деньги. Деньги, деньги, не умею делать деньги. Деньги, деньги, деньги.
We have money.
Деньги, деньги, не умею делать деньги. Деньги, деньги, не умею делать деньги. Деньги, деньги, не умею делать деньги.
Деньги, деньги.
Alright, делать деньги, наука из наук.
Для этого не хватит только головы и рук. Своими аттестатами вон туалетов крик. Здесь надо быть бессовестнее, злее и подлей. Здесь надо иметь имидж, наводящий страх. Здесь надо бить порожек, горло в почки, в пах. Здесь надо воровать, торговать, пугать, крутиться, деловиться и наваривать. И скажите, я циник, может это так и есть. Но деньги-то иначе и не делаются здесь. И кто снимает пятки, а кто-то жарит гренки. Да что поделаешь, не все умеют делать.
Деньги, не умею делать деньги, 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 не умею делать деньги, 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 не умею делать деньги, 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 не умею делать деньги, 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 не умею делать деньги, 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 не умею делать деньги, деньги, деньги.
Дела в этом мире спроворены чисто. Все, кроме денег, найдет альтависта. И все твои желания, мечтания, стремления поставлены в зависимость от главного умения. А на твои проблемы миру наплевать. Должен быть продавец, ты должен быть покупатель. Но пусть на этот фронт и тот шаренг. Я просто не хочу уметь их делать. Второе имя силы, уродов красят, укрепляют силы. Универсальное оружие любви и мести. А также деньги лечат и от совести и чести. Но я их делать не умею, и стало быть, я не умею жить. Не умею любить, да нет, мне давно стал невидимкой или тенью. Ведь мир для тех, кто умеет их делать.
Деньги, деньги, не умею делать деньги. Деньги, деньги, не умею делать деньги. Деньги, деньги, не умею делать деньги.
Получилось.